Мимо нас спешили пешеходы. Вероятно, запоздавшие конторские служащие. Тусклые уличные фонари на мгновение вырывали их лица из тьмы, окрашивали желтизной, и тут же эти лица вновь бледнели и исчезали до следующего фонаря. Кейт крепче ухватилась за мою руку, прижалась ко мне. Я понимал ее состояние. Незнакомая, мглистая улица, где железо все еще грохотало по булыжнику, мрак, прерываемый квадратами, прямоугольниками, конусами неяркого света, самый оттенок которого был непривычен. Все это, пожалуй, пугало и меня. И тем не менее, Господи, подумать только! Мы здесь, среди таинственно неторопливых, едва различимых в ночи людей. Теперь я знал наверняка, что Рюб Прайан сказал правду. Это действительно самое увлекательное приключение на свете. У очередного фонаря мужчина внезапно шагнул к обочине и сошел с тротуара на мостовую. Он остановился в слегка трепещущем круге желтого света и стоял на булыжнике, выпятив живот, сдвинув блестящую шляпу на затылок. Нас он по-прежнему не видел, вертел головой то туда, то сюда. Так ведут себя люди, нетерпеливо высматривающие омнибус в потоке экипажей. Мы волей-неволей продолжали идти, чуть замедлив шаги, и когда поравнялись с ним, он еще раз взглянул вдоль улицы и порывисто кинулся назад на тротуар.
«Омнибус!» — произнес он вслух вопросительно, будто сам себе удивляясь. «Ни к чему мне теперь ждать омнибуса!»
Он вернулся на тротуар, а мы с Кейт устремили взор на мостовую, притворяясь, будто не обращаем на него ни малейшего внимания. Далеко он не ушел. На ближайшем углу выстроились в ряд 4-5 извозчиков, и он быстрыми шагами приблизился к первому в очереди.
«Домой!» — бросил он звонко и радостно, потянувшись к дверце. «До самого дома с шиком!» «И где же это ваш дом?» — язвительным тоном спросил извозчик, нагибаясь с открытого облучка. «Грэмерси парк, 19!» — был ответ.
Дверца хлопнула, извозчик цокнул языком, щелкнули поводья, и пролетка отъехала, затерялась в жиденьком потоке покачивающихся фонарей и ламп. Я опять повернулся к Кейт, но она стояла неподвижно, впившись глазами в землю. На краю тротуара, у подножия телеграфного столба, сохранилась полукруглая лепешка неистоптанного снега. И на нем, в тусклом свете, падающем от фонаря, виднелся четкий и ясный отпечаток. Миниатюрная, но совершенно точная копия надгробия, фотографию которого показывала мне Кейт. Надгробие на могиле Эндрю Кармоди на окраине городка Джиллис, штат Монтана.
«Не может быть», —
пробормотала Кейт каким-то бесцветным голосом, взглянула на меня и повторила.
«Этого просто не может быть!»
Теперь ее голос звучал неожиданно зло, и я вполне понимал ее. Это настолько не подходило под какое бы то ни было разумное объяснение, что положительно сводило с ума. «Знаю, что не может быть», — сказал я. «И тем не менее, факт». Отпечаток оставался фактом. Мы нагнулись, чтобы рассмотреть его поближе. На снегу перед нашими глазами оттиснулись прямое основание и прямые стороны, переходящие в точный полукруг. Именно так рисуют надгробия на карикатурах, а внутри узор, образованный десятками крошечных точек, девятиконечная звезда, вписанная в окружность. Когда я поднял голову, пролетка уже исчезла, растворилась в темноте. Я постоял еще немного, глядя вглубь улицы прищуренными глазами, однако искал я уже не ее. За секунду или две до того, сквозь постепенно стихающий железный грохот Бродвея, я разобрал звук, который подсознательно отметил как знакомый, но только сейчас меня осенило, что это за звук. «Кейт», — спросил я, — «хочешь выпить?» Сидя перед ярко горящим камином.
«Бог мой, да, конечно».
Я взял ее под руку, и мы прошли вперед десяток шагов до угла. На стеклянном ящике фонаря читались названия улиц — Бродвей, и под прямым углом к нему — Парк Плейс. В одном коротком квартале до Парк Плейс лежал источник знакомого перестука. Три высоких узких окна, брежущие красноватым светом, и двойной скат крыши, чернеющий на фоне ночного неба. Над улицей, как на насесте, приютился старый-престарый друг — станция надземки. Поднимаясь по лестнице, я радовался привычному рисунку витых чугунных перил. Мальчиком я часто приезжал в Нью-Йорк и много раз катался на надземке. И вот теперь, на этой маленькой станции, Я вновь увидел голые изношенные деревянные половицы, деревянные рифленые стены и деревянную с выемкой полочку билетной кассы, отшлифованную и отполированную десятками тысяч рук. На полу стояла плевательница, а под потолком висела единственная керосиновая лампа под жестяным колпаком. Но даже тусклое освещение казалось знакомым. Такие станции существовали еще в 50-х годах нашего века, и я бывал на них.